Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Была ли история мира такой, какой мы ее знаем? Был ли Христофор Колумб и все, кто были после него и пошли, и поплыли за ним, жестокими жадными империалистами? Как завоевывали свои колонии Московское царство, а затем Российская империя, а также и США, и императорский Китай, и Япония, и другие ушедшие в прошлое огромные государства Евразии? Постколониальный мир и постколониальное мышление, открытие нового света и европейская колонизация всего западного полушария, большой части Азии и всей Африки. Виноваты ли навсегда страны Запада, и не только они, в том, что политическая карта мира и учебники истории выглядят так, как выглядят? Или все, как всегда, было несколько сложнее? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в нашем новом еще одном аккаунте в YouTube. Он называется «Радио Свобода Контекст». Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, мы, как обещали, продолжаем разговор, начатый месяц назад, об истории, о ее оценках и переоценках, и о том, верно ли судить историю эмоционально, и, главное, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и, что называется, героям былых времен. Почти до нашего времени те исторические труды, которые можно назвать общепризнанными, уделяли мало внимания многим коренным народам Африки, Азии, Америки, обычно упоминая о них лишь вскользь, либо в контексте какой-то европейской истории или истории белой цивилизации, можно так называть. И самое главное, не делая попыток понять события, и большие, и малые, в мировой истории, вот с их точки зрения. Банально, да, чего стоит одно словосочетание? Открытие Америки. Ну что там, раньше людей не было? Это вот что, дверь какую-то открыли в пустое помещение? Важно еще и то, что на самом деле своя записанная и утвержденная в некотором роде история давно уже есть, она никуда не могла деться, она существовала веками у народов и Индии, допустим, и Мексики, и Африки, и Юго-Восточной Азии и так далее. Но мы о ней либо не знаем, либо ее, что гораздо паршивее, не воспринимаем. И уж точно мало кто, думаю, и среди наших слушателей, наверное, такие найдутся, пытался точно оценить ход мировой истории и важнейших ее событий взглядом, что называется, оттуда.
Да, безусловно, потому что взгляд оттуда, он, во-первых, непривычный, а во-вторых, чужой, что ли. То есть сложно поставить себя на место человека, который не только жил много веков назад, но еще и культурно сильно от тебя отличался. То есть представить себя испанским моряком 16-го столетия, ну, худо-бедно еще можно. Представить себя ацтеком тех же времен, ну, если ты не прочел какое-то количество книжек именно об империи ацтеков и о том, как она жила, это как бы сложнее, потому что дистанция не только временная, но и культурная больше. Но это не значит, что эту дистанцию не нужно преодолевать, и вот эти все новейшие веяния в историографии, в программах западных университетов и школ, они вообще-то движимы благим намерением исправить этот дисбаланс, который действительно берет начало во временах, когда разные культуры, разные народы, разные расы казались или толковались как неравные друг другу, выстраивалась такая четкая иерархия. Ну, кто важнее, того глазами и смотрим на мир.
Ну, мы с вами об этом поговорили и в прошлый раз. Я тогда, помните, выражал опасение, что то, что меняются университетские учебники истории, то, что мир становится исторически более пестрым, это, безусловно, очень хорошо. Но я опасаюсь того, что все это задавит массовая культура. Вот что называется комиксы Marvel и кинематографическая вселенная DC, которые тоже снимают фильмы на эту тему, и там появляются какие-то... Что мне не нравится? причем не в расовом смысле, а просто в историческом. Чернокожие викинги 8 века или какие-то несуществующие африканские королевства с невероятными цивилизациями, которые научили, грубо говоря, весь остальной мир добывать огонь и так далее. Ну, это смешно, но молодые люди могут это все очень, во-первых, серьезно воспринимать, поскольку университетские книжки для них это лонгрид, для них это сложно. А во-вторых, опасность тут еще и в том, что такие продукты массовой культуры совершенно на самом деле не дают молодым людям понятия о том, что мир и люди, и народы, населяющие Землю, на самом деле очень разные даже в своем мышлении, которое часто опирается на ту самую историю. Они как-то унифицируют абсолютно все и унифицируют как? На голливудский манер.
Тут, по-моему, две противоположные тенденции есть. Одна, то, о чем вы говорите, унифицировать, то есть судить всех более-менее по себе. А другая, на самом деле, противоположная, наоборот, раскладывать всех по полочкам. И сейчас же в чем последний крик моды? В поиске каждой группой, каждым человеком своей идентичности и в громком провозглашении оной идентичности. Ничего плохого, опять же, в этом нет, но вопрос в том, что очень часто людей сводят только к какой-то одной идентичности. Мне очень понравился один недавний фильм, в котором главный его герой, афроамериканский писатель. И он сочиняет, пускается на такую провокацию, чтобы заработать денег. Триллер из жизни афроамериканцев так, как их представляют согласно стереотипам массовой культуры. Нищета, бандитизм, наркомания, какие-то безумные страсти и так далее. И это его книга, которую он к тому же еще и называет очень просто словом из 4 букв. Фак. Он ее издает, и она становится бестселлером. Это очень забавно, но это же пародия как раз на то, как мы стереотипизируем.
Я свою мысль дополню еще. То, что мы сейчас начинаем дочитывать недочитанное, доучивать неизученное, и больше уделять внимание, ну, так, первое попавшееся в голову изучению истории зулусов в Южной Африке или маори в Новой Зеландии, это хорошо. Плохо, если в результате возникнет мешанина, которая будет называться не историей, а фэнтези, где уже дойдет до эльфов, гномов, и все это в молодых головах перемешается так, что вся история будет восприниматься как комикс, причем комикс унифицированный, и тут есть опасность, именно на западный манер. Потому что в основном все-таки массовые фильмы, которые весь мир смотрит, до сих пор снимаются в Голливуде, но точно не в Кении, допустим, или не в Индонезии. Вот, Слава, две новости последних дней, прям ярко иллюстрирующие переоценки истории, о чем мы сейчас говорим. Только что была встреча глав правительств Британского Содружества. Она прошла в Тихоокеанском островном государстве Самоа 25-26 октября. И незадолго до этого события группа карибских стран решила вынести на обсуждение вопрос репараций, которые требуются, по их мнению, с Лондона за рабство былых веков. Эту инициативу возглавила такая боевая дама, премьер островного тоже докарибского государства Барбадос, который не так давно стал республикой, британский монарх больше там не король, и вообще это не монархия. Зовут ее Мия Мотли. Она заявила, что репарации должны стать частью новой глобальной мировой перезагрузки. А еще за несколько дней до этого Лидия Торп, австралийский парламентарий, тоже боевая дама на уровне Австралии, она известная активистка, она представительница коренных народов Австралии, она прям накричала на британского монарха Карла III, который как раз в рамках этой большой поездки по региону, заодно с главами правительства, то есть со Стармером, они побывали в Камберре, Карл III выступал в австралийском парламенте, когда она на него обрушилась с криками: «Вы не наш король, вы никогда не расплатитесь за все, что сделали, и вообще убирайтесь, вам тут не место». Взгляд вот этих дам понятен. Вопрос, была ли Британская империя, одна из крупнейших в истории, только лишь грабителем, работорговцем, или все же она принесла цивилизацию? А во-вторых, действительно, должны ли сегодня живущие люди платить за преступления давным-давно умерших своих пра-пра-пра-пра-пра-предков?
Но мне на самом деле второй вопрос кажется куда более важным и куда более однозначным, чем первый, потому что по первому вопросу все более-менее ясно. Любое крупное историческое явление, почти любое, хорошо, национал-социализм или сталинизм может быть исключение, в них в любом сложном историческом явлении можно найти черты и привлекательные, и отталкивающие. Британская империя совершала массу преступлений, угнетала и эксплуатировала свои колонии. С другой стороны, она в то же время способствовала и их экономическому и социальному развитию. Опять же, с третьей стороны, подменяя отчасти хотя бы культуры тех народов, которые Британия покорила, культурой собственной. По крайней мере, на уровне вот той новой элиты, которую она воспитывала, и там тоже был парадокс, она эту элиту воспитывала, я не знаю, Джавахарлала Неру можно вспомнить, Махатму Ганди, которые все получили образование на английском языке, большинство из них в самой Британии, а потом вернулись на родину и стали лидерами национально-освободительного движения. То есть все было, как всегда, неоднозначно.
Да просто, как всегда, на примерах можно показать. С одной стороны, принесли медицину современную, прививки от оспы, и было бы сейчас 1,5 миллиарда индийцев на свете, если бы в течение там 200 лет все-таки англичане, пришедшие туда, не начали бороться с всеми этими эпидемиями. А я напомню тем, кто не знает, что и оспа, например, и холера эндемики именно индийского субконтинента, и по миру они распространились потом оттуда. Но это как раз оборотная сторона того, что британские корабли-то ее повезли из Индии по всему миру. Корона Британской империи, какими бриллиантами она наполнена? Какие драгоценные камни украшают венец на голове теперь Карла III? Это, в общем-то, грабеж.
Тут мы переходим как раз ко второму из обсуждаемых нами вопросов. Должны ли сегодняшние люди нести ответственность, включая материальную, за грехи своих даже не отцов, а прапрадедушек?
Но, коротко говоря, надо ли выковырять бриллиант и отдать?
Сейчас в каких-то случаях это делается, но обычно в случаях с какими-то культурными артефактами, вывезенными колонизаторами 300-200 сколько-то лет назад.
Но музеи всего мира говорят египетскому музею. Да мы вернем многое, когда мы 100% убедимся, что это у вас в музее останется, а в результате очередной революции не будет уничтожено, разграблено или куда-то там ночью продано неизвестно каким частным подпольным коллекционерам по всему миру. То есть, если оно будет стоять в другом зале на другом континенте, и все будут на это смотреть, мы за то, чтобы оно не исчезло бесследно.
Безусловно. Ну, а возвращаясь вот к этому коренному вопросу, ну, понятное дело, что такой подход, когда дама-депутатка кричит на нынешнего британского монарха, он исходит из очень странного понимания исторического наследия или национальной принадлежности. Когда народ, он на самом деле существовал и пропагандировался националистами, народ как совокупность живущих, умерших и еще не родившихся. Была такая теория, но она, скажем так, несколько сомнительная, потому что на ней основывались, в общем, самые жесткие и жестокие националистические диктатуры. Это с одной стороны. А с другой стороны, она подразумевает какую-то зависимость человека, ну, своего рода крепостное право. Вот ты родился в определенной культуре, говоришь на определенном языке, у тебя определенные предки. И ты несешь ответственность за то, что они делали 250 лет назад, хотя на это ты повлиять никак не мог. Здесь нормальный, на мой взгляд, исторический подход, он очень прост. Мы сейчас осуждаем те или иные поступки своих далеких предков, потому что они неприемлемы для нас с нашей нынешней точки зрения. Но непосредственно, что называется, нести уголовную ответственность или платить за то, что было сделано много веков назад, но это глупо, потому что те, кто требует, они ведь тоже не являются непосредственными жертвами. Эта дама, которая кричала на короля, наверняка училась в школе и в университете на языке колонизаторов.
И в университете основным колонизатором.
Да. И культура ее, она же наверняка уже не только культура австралийских аборигенов, но и культура тех, кто так уж получилось, там живет, и чьей землей Австралия тоже уже является не одно столетие. Поэтому, конечно, на второй вопрос ответ однозначно отрицательный. Нет, не должны нести ответственность, но да, должны понимать, что преступления были совершены.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Привет. Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира», его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще один очень интересный взгляд на историю огромного региона или общности людей, потому что это и Африка, и Азия, но не только. Но там это как бы регионально больше сконцентрировано. Это взгляд Ближнего Востока, Турции и вообще мусульманского мира вокруг себя. Вы знаете, я немало путешествовал по самым разным арабским странам, там от Туниса до Омана. И однажды со своим приятелем, который, кстати, учился когда-то еще в Советском Союзе, он врач, заговорил об истории региона, обо всем на свете, и он в полушутку, но полувсерьез, говоря о современном западном мире, сказал: они с нами еще за крестовые походы не расплатились. Я говорю: ну ты шутишь, что ли? Он говорит: ну, конечно, шучу. Но ты знаешь, у нас в школах вообще-то история тоже, конечно, преподается, как и во всем мире. И вот этой части мировой истории уделено огромное внимание. Я говорю: ну, позволь, а как же арабские завоевания с 7 по 10 век, когда 300 лет, сначала как бы экспансия это была ваша, вы дошли от территории современной Индии и Казахстана до территории современной Франции. Но ты не понимаешь, мы-то несли цивилизацию, ответил он, и тем более свет ислама, а эти однозначно тогда приходили только грабить, насиловать и, самое главное, покорять нас своей воле. А вот араб никогда, допустим, христиан в ислам насильно обращаться не заставляли.
Вот это абсолютно зеркальные картины истории, которые в разных культурах существуют, а на самом деле очень друг на друга при этом похожи. Потому что в Европе, вот до эпохи нынешних либеральных перемен и мультикультурного подхода, на самом деле представления были такие же. Турки, османы пришли, дошли до Вены, что правда, там потерпели поражение. Это всегда толковалось как победа цивилизации над варварством, хотя культура Османской империи была очень развитой и во многом утонченной, и много чего оттуда переняли европейцы за века очень сложного и кровавого взаимодействия с этой самой Османской империей.
Если чуть дальше даже откатиться вот к еще арабским завоеваниям, но если взять какой-нибудь 8, 9, 10 век, которые были совершенно темнейшими для Европы, где люди не умели ни читать, ни мылись там и не представляли, что происходит за околицей их деревьев, то сколько европейская наука вся, от астрономии, медицины до ботаники и так далее, почерпнула из мусульманского мира. Все эти великолепные труды по оптике, Авиценна, представления о географии в современной, они возникли там, а вовсе не на Западе.
Да и философские трактаты, и математические, которыми прославились библиотеки Кордовского и Гранадского эмиратов, и которые обогатили культуру Испании после реконкисты. Понятно, что этот культурный обмен, он сопровождал жестокие войны. Они шли рука об руку. Но каждая сторона толковала эти процессы как борьбу нас, таких хороших, правильных и цивилизованных, с ними, такими гнусными, жестокими варварами.
Крестоносцы и сионисты. Вот это вообще обычная сегодня риторика. Ирана, Сирии, Ливана. Это пишется в их школьных и университетских учебниках. Об этом снимаются фильмы. А при Реджепе Эрдогане в Турции, вы знаете, кинопроизводство увеличилось. Там, кажется, я читал, на 700%. Половина фильмов в Турции сейчас снимается на исторические темы. И преподается это все, подносится, но совершенно под определенным соусом. Византийская империя была просто какой-то смесью ада на земле и вместилище всех возможных извращенных пороков человечества, которая была колониальной державой и которая сама держала в строгой узде, в полном бесправии огромные народы всего Леванта, Ближнего Востока, Балканского полуострова, Кавказа и так далее. Но пришли благородные образованные османы, которые принесли на эти территории благоденствие и мир, наконец, самое главное, в Константинополе установился порядок и власть закона. Потом ведь, мало кто еще знает, после захвата Константинополя, османы, которые считали себя преемниками античности, они долгое время претендовали на титул император Рима, ни больше, ни меньше. Ну вот была Римская империя античная, потом Второй Рим Византия, а потом вот Третий Рим Москва. Нет, Третий Рим на самом деле это мы, потому что у вас там на севере бог знает, что происходит, а действительно подобие античного государства создали исключительно османы и великие султаны этой империи. Ярослав, вы знаете, мне очень нравится тема нашей беседы. Я прямо сейчас по ходу разговора предлагаю ее продолжить еще. Будет еще один подкаст. Мы вот обещали поговорить о том, как строит свой мир и свою историю Китай. У нас даже в заголовке «Колумб и Джанхе». Никто не понял, что такое Джанхе. Уже заманчиво, надеюсь, будут слушать все. Так вот, был такой адмирал легендарной империи Мин, который жил в 15 веке, путешественник, флотоводец и дипломат. Личность которого, по мнению самих китайцев, да и многих современных историков, превосходит масштаб его деяний, деяния Колумба. Давайте мы следующую беседу с вами об этом организуем. А сейчас я вам могу сказать, как устроено в Латинской Америке и почему есть такое расхожее выражение «латиноамериканская революция никогда не заканчивается». На самом деле, вот те претензии, которые сейчас обоснованы или не обоснованы, бывшие британские, французские, итальянские, может быть, колонии, португальские в Африке предъявляют потом бывших колонизаторов в Европе, в Латинской Америке они так сильно не звучат по одной простой причине. Потому что они и правят там до сих пор. В свое время Уго Чавес пытался эту карту разыграть, на что его насмешливо тогдашний премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар, а потом его сменщик, скажем так, на этом посту, Хосе Луис Родригес Сапатеро, интересно, что они представляли правую и левую партии, сказали, ну вот вы сами там со своими колонизаторами разбирайтесь. Потому что, понимаете, мы тут в Испании не потомки тех, кто вас колонизировал, мы потомки тех, кто тут остался. И никакого отношения к Латинской Америке и ее конкисте, захвату не имеем. Как известно, до сих пор, до самого недавнего времени, но сейчас появились яркие персоны, совершенно индейские президенты, вроде Эва Моралеса, боливийского президента. Правят-то там те самые потомки колонизаторов, которые и, в общем, владели Латинской Америкой на протяжении столетий. Симон Боливар, великий герой-освободитель, был рабовладелец, у которого было около 3000 личных рабов. И совершенно никакого освобождения он не хотел. Он хотел освобождения для себя. Это был совершенно сепаратистский бунт, на самом деле, на мой взгляд, называя вот ту латиноамериканскую революцию 200-летней давности. Они не хотели подчиняться Мадриду. Точно так же, как и в Соединенных Штатах в свое время, в конце 18 века. Но никакого, так скажем, в современном понимании государства утопического всеобщего благоденствия они совершенно устраивать не хотели. И многие законы во многих латиноамериканских странах до сих пор, как они существовали со времен еще самого расцвета Испанской империи, но такое понятие скамьенды, например, то есть фактически полуузаконенного такого крепостного права, они до сих пор все еще существуют. Поэтому часто испанские политики очень насмешливо, когда слышат там о том, что вы нам что-то должны, говорят, ну вот с тех, кто вас угнетал, и спрашивайте, они же до сих пор вами правят.
При этом я слышу, что время от времени у каких-то правителей Латинской Америки, например, у скандально известного диктатора Трухильо, вдруг возникали такие нежные чувства к матери Испании, в кавычках, и они пропагандировали вот эту ибероамериканскую солидарность. Это, наверное, были скорее исключения, чем правила.
Нет, нет, я бы так не сказал. Очень многие признают сейчас, именно потому что они белые, они сами потомки креолов в массе своей, вот эту неразрывную связь мунду иберику, общность языка, культуры, и всего-всего на свете.
Испанский мир.
Испанский мир, да, но только в этом испанском мире никому в голову не придет даже, ну, подумать о том, что сейчас из Испании через Атлантический океан приплывет какая-нибудь эскадра куда-нибудь в Уругвай и скажет так, вы на самом деле испанцы, просто не очень хорошо понимаете эти сами до конца, давайте-ка мы вас обратно захватим, вам под нами опять лучше будет. Ну, конечно, хохот будет стоять, если в какой-то компании это обсуждать, кто-то начнет всерьез, но не более того. Еще, раз уж мы с вами в течение беседы много кино вспоминали, о том, какими колонизаторами были испанцы, С одной стороны, ну, как бы вот история написанная есть, мы ее знаем, а с другой стороны, есть прекрасный фильм Мела Гибсона, «Апокалипто» он называется, о том, почему отряды испанцев 100, 200, 300, 500 человек сумели захватить, ну, допустим, такое великое государство, как Ацтекская империя, или города-государства Майя. Какие там творились ужасы, что там происходило на момент их прибытия, и как ужаснулись сами испанцы, которые в тот момент действительно считали, что они несут свет истины христианской веры в земле, где ежедневно высоко на пике какой-то пирамиды заживо разряжают, чтобы отдать дань своим каким-то кровожадным богам, 500 человек. А в пирамидах Теотиуакана или пирамидах Майя вот так вот оно и происходило. Ацтекская империя жила ради войн, а войны ей нужны были только ради пленных, а пленные нужны были только за тем, чтобы они приносили жертву. И так происходило десятилетиями. Хотя апокалипто там скорее про захват Юкатана и государств Майя, но это примерно одно и то же. А с другой стороны, да, черная легенда, которую выдумали, как обижаются испанцы, да и латиноамериканцы, нынешние англичане, про то, что там приносили тоже в жертву сами колонизаторы, чуть ли не ели этих индейских детей, травили их собаками. Возможно, в отдельных местах там, что называется, где не было пригляда, все это было, потому что человеческое любое как бы насилие, оно одинаково везде. А с другой стороны, был и такой Бартоломе де Лас Кас, который написал огромный трактат о гуманизме еще в начале 16 века. Доминиканский монах, который говорил, что это братья наши меньше, он говорил о коренных народах Латинской Америки, не смейте их обижать.
Но братья все-таки меньшие, потому что на самом-то деле, конечно, по христианским канонам все люди равны. Но надо напомнить также, что Британская империя уже в XIX веке, она хотя очень долго сама занималась работорговлей, потом сделала огромный шаг к тому, чтобы работорговля прекратилась и мешала торговлю африканскими рабами, которые вели бойкие предприниматели самого разного происхождения. И это тоже был момент, ну, в общем, такого морального подвига для тех людей, которые начали это движение за запрет рабства именно на сугубо религиозно-нравственных основаниях. То есть в имперском наследии тоже можно найти много всего, как и в любом, как я уже говорил, как в наследии любого крупного исторического явления.
Да, и моральное просветление, и моральное падение, и часто это все было в течение одной эпохи у людей, которые лично были друг с другом знакомы. Но тем история интересна. Я напоминаю, что это был второй выпуск нашей серии подкастов с Ярославом Шимовым на исторические темы. Обязательно продолжим говорить об истории Восточной Азии через некоторое время. И вы, наконец, подробно узнаете, кто такой знаменитый китайский адмирал Чжэн Хэ, чья слава, ну уж по мнению китайцев точно, в разы больше, а содеянная им для мировой истории несравнимо больше, чем содеянная всеми европейскими так называемыми первооткрывателями времен великих географических открытий. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, напоминаю, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах YouTube, особенно на канале «Радио Свобода Контекст». Используйте VPN, ищите все полезные советы, как обойти цензуру на нашем сайте, в нашем Telegram и так далее. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся до следующего раза. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».